Недельная глава, которую мы рассматриваем сегодня, называется «Тазрия». Это, можно сказать, одна из самых сложных недельных глав. Мы уже говорили о том, что из-за разницы в високосном еврейском году некоторые главы на обычный год совмещены. Точно так же глава Тазрия, которая означает «зачнет», и глава Мицора «закон», или, можно так сказать, в данном случае используется слово не «закон», а «традиция», они у нас совмещены на этот недельный цикл. Однако же эти главы являются самыми сложными пожалуй, для понимания во всем Пятикнижии. В чем здесь дело? Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания и очищения. Она будет нечиста. На 8-й же день обрежется у него крайняя плоть, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, и ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее». Вот эти главы, которые посвящены нечистоте, кажутся очень дискриминационными. Так, например, именно поэтому мы выбрали для нашего новозаветнего исследования в дополнение к недельной главе текст из Евангелия от Матфея, 9 глава, где рассказывается о женщине, 20 стих, 12 лет, страдавшей кровотечением, которая подошла сзади и прикоснулась к краю одежды Иисуса. Эта женщина рисковала жизнью. Она рисковала жизнью, потому что если бы кто-то узнал, в каком состоянии она ходит в толпе, то ее бы просто бы побили камнями. Да, эти главы очень тяжело читать. Действительно, эта женщина, которая описана в Евангелии от Матфея, и, кстати говоря, во всех трех синоптических Евангелиях есть эта история с разными небольшими деталями, отличающиеся каждое Евангелие, но суть одна, она связана как раз с вот еще одним постановлением о женщине. Если у женщины течет кровь многие дни, 25-й текст книги Левит, 15 глава, не во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного истечения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как и в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все дни истечения своего, будет нечиста, подобно как и постель продолжения очищения ее. Всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Что делать с этими законами? Как их понимать? Что ж, давайте посмотрим и увидим, что речь здесь в этих законах идет не только о женщине. Давайте посмотрим, например, второй текст 15 главы. И там сказано, если у кого будет истечение из тела, то и от истечения своего он нечист. Он, в данном случае мужчина, тоже может иметь такие проблемы. Ну, истечением из тела можно назвать практически любую гнойную рану. Естественно, конечно же, мужчина, он, как говорится, более уязвим к ранениям, если речь идет, например, об участии в войне или даже в других каких-то таких действиях. Мужчина более попадает часто в такие ситуации, где он получает ранение, и у него получается такая вот гнойная рана. И он нечист. И тоже написано, кто прикоснется к его постели, тоже будет нечист. Кто сядет на какую вещь, тоже будет нечист. В чем здесь дело? Давайте посмотрим внимательно и прочитаем. Говорится ли где-нибудь в этих текстах о том, что запрещено менять постель больному, больному мужчине или больной женщине? Запрещено ли ухаживать за ними? Нет. Очень важно здесь внимательно читать, о чем говорит текст. Ибо в тексте не содержится запрет. Само слово «нечистота» здесь отличается от нечистого понятия, записанного у нас в предыдущей недельной главе «Шмини». Это когда речь идет о нечистых животных. Удивительно, как мудрецы очень четко и правильно понимают этот вопрос. Потому что, хотя вроде бы кажется, у нас идет тема в первой, в предыдущей недельной главе о первосвященстве и о проблемах Аарона и сыновей его, и кажется, надо бы сделать после 10 главы раздел и сказать, а вот это следующая недельная глава о нечистоте. Нет, мудрецы оставляют вопрос нечистых животных в недельной главе Шемини, а вопрос нечистоты, которую мы сейчас с вами разбираем, нечистоты, которая называется тум-а или ритуальная нечистота, они выносят отдельно. В чем дело? Чем отличается вопрос употребления в пищу нечистого животного от ритуальной нечистоты? Давайте посмотрим, как сказано, что нам написано в книге Левит, 11 глава. Нам здесь перечисляется всякие животных, о которых в 4 тексте 11 главы написано: «Только сих не ешьте». Иными словами, здесь, в книге Левит, 11 глава, Господь перечисляет то мясо, которое по его воле является съедобным, и то мясо, которое не является съедобным. И естественно, мы уже неоднократно читали: «Если будете выполнять завет мой и ходить по заповедям моим», перед нами конкретная заповедь, что не есть тушканчика, и объясняется даже почему, не есть зайца, не есть свинью и так далее, и так далее. И все, как говорится, очень четко, конкретно написано, 8 текст: «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». То есть не кушать и не прикасаться. Хорошо, что здесь у нас? Написано, Если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, она нечиста. Что это у нас выходит? Получается, что женщине нельзя рождать? Или если написано у нас в 15 главе о том, что у женщины кровотечение или у мужчины истечение из тела, как этот процесс можно контролировать? Но отличие очень существенное еще в одном. То есть мы говорили о начале, но есть и конец. Написано, 12 глава книги Левит. По окончании дней очищения своего, это 6 стих, за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. То же самое и здесь. Написано в 15 тексте, после того, как женщина исцеляется, как 28 стих, когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, а потом будет чиста. Что мы видим здесь? Мы видим здесь три характеристики ритуальной нечистоты. Первое. В отличие от заповеди от нечистого, о нечистом животном, где человек имеет выбор, слушаться ему Бога или не слушаться, кушать ему свинью или не кушать ему свинью, ритуальная нечистота не зависит от выбора человека. Второе. 11 глава Левит, говоря о нечистых животных, ни разу не упоминает тот факт, что человек, например, съевший свинью, или прикоснувшийся к трупу свиньи, становится нечистым на какое-то время. Вот это очень важное отличие. Нечистота животных, которая, в принципе, на иврите означает слово «шикуц» употребляется, что, в общем-то, имеет значение как «экскремент». Таким образом, Бог показывает, что этих животных, как свинью, их невозможно употреблять в пищу, ибо они вот такой вот природы. Ну и, естественно, сегодня мы очень хорошо понимаем, насколько все эти рекомендации соответствуют биохимии человеческого организма. Если человек попадает в катастрофу на море и оказывается на плоту, то ни одна служба нигде, ни в каких рекомендациях очень четко они показывают все, что ни в коем случае нельзя употреблять, если голоден и надо что-то ловить, то употреблять рекомендуют только рыбу с чешуей. Никаких креветок, никаких раков, никаких крабов употреблять крайне не рекомендуется. Это, кстати, очень интересно, потому что зачастую ставится этический вопрос. А вот если мы погибаем, и ничего, кроме свинины, не существует, можно ли ее есть? Ответ вот, прямо в рекомендациях спасательных служб. Если вы погибаете и остались на плоту и ждете, пока вас будут спасать, то не ешьте никакой нечистой морской живности, которую вам, может быть, удастся поймать, а ешьте только рыбу. Что же касается ритуальной нечистоты, то у нас обязательно указан ее срок. Если женщина имеет болезнь, то после этого, после исцеления, она ждет 7 дней. Если кто-то за ней ухаживает, то любой, или за женщиной, или за мужчиной, то он становится нечист. 5 текст, 15 главе. И кто припоснется к постели его, в данном случае больного мужчины, тот должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. Ограничен определенный срок. Нечистота ритуальная прежде всего означала, что человек не мог приходить в храм. Книга Левит, 7 глава, говорит нам о том, что если кто-нибудь, имеющий на себе нечистоту, попытается есть мирные жертвы Господни, то та душа будет истреблена из народа своего. Очень четкое повеление. Но опять же, нет запрета на контакт и на уход за больным. Есть исключительно ограничение на участие в храмовых ритуалах. Мы уже говорили с вами на наших прошлых недельных главах, изучая пророка Иеремию, 7 главу, где Бог говорит о том, и Исаия, книга пророка Исаия говорит о том, что все эти ритуалы, почему они так жестко должны соблюдаться, не для того, чтобы спасти человека этим действием, но потому что человек этими действиями показывает под определенным углом славу Божью всему миру. И именно здесь, когда речь идет об ритуальной нечистоте, вопрос ставится не о спасении и не о грехе, а о послушании. Давайте посмотрим, является ли ритуальная нечистота грехом. Обратите внимание, Левит 12 глава, и мы уже читали 6 текст, прочитаем 7. Женщина приносит жертву перед Господом, и написано, очистит ее, и она будет чиста от течения кровей своих. Давайте посмотрим здесь. 13 текст 15 главы. Когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда он должен отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свое, и тело свое живою водой, и будет чист. В 8-й день принесет он 2 горлиц, 2 молодых голубей, отдаст их священнику, и принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, 2 во всесожжение, и очистит его священник от перед Господом от истечения своего. Ни разу в этой недельной главе не упоминается слово «грех» и слово «прощение». Тогда как, если мы читаем Левит 4 главу, и мы изучали ее в прошлой недельной главе, то там очень четко показано, что жертву за грех человек приносит, когда нарушил заповедь Божью, и священник его очищает, и будет прощено ему. Здесь же никакого прощения, ни о каком грехе речь не идет. Что же это такое? Что же это за состояние? У нас есть здесь несколько в этой главе состояний, которые называются ритуальная нечистота. Самый большой внимание уделяется проказе. Мы не знаем точно, насколько это действительно соответствовало сегодняшней лепре, при которой это заболевание нервных окончаний и теряется чувствительность конечностей. Но проказа, описанная нам в книге Левит, она представляла собой более нарывы. Слово еврейское «цараат» означает «нарывы». То есть это нарывы на теле, которые превращали кожу просто в какую-то распадающуюся субстанцию. И буквально человек распадался на части. Самый главный вопрос, который необходимо задать себе, является ли этот закон санитарным? Является ли этот закон, где говорится, что человек нечист, каким-то законом, который указывает на гигиену? Да, если мы посмотрим, например, на проказу, то может показаться, что именно так. Может быть, даже и истечение из тела, гнойная рана, являться источником инфекции. Но с другой стороны, закон явно не санитарный. Женщина, родившая ребенка, не является инфекционно заразной. Точно так же у нас в книге «Чисел», 19 глава, упоминается еще один закон о нечистоте, когда речь идет о похоронах. И прикоснувшийся к мертвому телу родственника человек становится нечистым на 7 дней, а как его очищают? Явно не санитарным способом, а пеплом, сделанным из сожженной рыжей телицы. Это, пожалуй, ничем никакого такого дезинфекционного свойства не имеет. По-моему, наоборот. Основное, о чем эти законы говорят, это о ритуальном состоянии. Что это за ритуальное состояние? Все болезни, перечисленные здесь, несут на себе явные признаки смерти. Не упоминается ни разу ни о кашле, ни о каком-то сердечном состоянии, ни, например, о гепатите. То есть не можно было сказать, у кого, например, появляется желтизна на глазах. Это же страшное инфекционное заболевание. Ни разу не упоминается ни грипп, ни гепатит, никакие другие, возможно, желудочно-кишечные заболевания, а лишь только те, которые имеют внешний признак смерти, проказа. Это, конечно же, представляет собой признак смерти человека с распадающимися клетками. Ну или вообще, если мы будем говорить о том, что, в общем-то, смерть, она и связана с гибелью клеток. В нашем организме наш организм стареет, потому что в нашем организме после 20 лет клетка так больше погибает, чем рождается. Ученые сегодня увидели, что в каждой клетке, по идее, она не должна умирать, но в ней заложен какой-то механизм, который разрушает ее после какого-то определенного промежутка времени. И это происходит не только с прокаженным. то, что происходит после родов, тоже является телесным, материальным последствием проклятия греха. Об этом сказал Господь Еве: «В скорби твоей будешь беременность иметь и в муках рождать детей». Вот почему все эти болезни, все эти истечения, они указывали прежде всего на ненормальность состояния человека, при котором он заболевает и умирает. И вот почему в конце, после исцеления, всякий человек должен был прийти к Господу в храм, чтобы перенести свою нечистоту во святилище, чтобы тем самым заявить о великой надежде, надежде на телесное воскресение, когда сие тленное, согласно словам апостола Павла, обратится в нетление, а смертное в бессмертие. Вот почему эта женщина, 9 глава, 20 текст, искала Иисуса, искала исцеление. Так же, как Нейман, о котором нам предлагается сегодня прочитать к этой недельной главе Гафтару, 4 царств, 5 глава, искал решение своей проблемы. Так же эта женщина искала решение своей проблемы. И она прикасается к Иисусу. По идее, от прикосновения ее Иисус должен был стать нечистым. Но в этом случае произошло обратное. От него изошла сила, которая исцелила его, ее. Смерть Иисуса. Вот что символизировали эти жертвы, которые приносились после каждого случая нечистоты. Вот почему всякий человек, оказавшийся в такой болезни, должен был находиться и не ходить в храм, тем самым указывая символически, что смерть несовместима с присутствием Божьим. Но когда происходило очищение, человек приходил и указывал на то, что заместительная жертва Агнца исцелила его. Это великий символ, указывающий на телесное воскресение, которое возможно через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа.